В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Приветствую вас, дорогие наши радиослушатели. На миссионерском реюнионе были очень-очень интересные люди. И одним из таких людей оказался Дэвид Вестром. Когда я слушала его презентацию, я просто была поражена. Человек не русский, но прекрасно говорит по-русски. А то, что он рассказывал, оно меня просто поразило. И вот я сейчас хочу попросить его, чтобы он повторил тот рассказ, который он делал на этом реюнионе. Я думаю, что вы будете так же поражены, как и я. Приветствую вас, Дэвид.
Приветствую, очень рад здесь быть с вами.
Дэвид, вы рассказывали поразительную историю вашего отца, который когда-то работал в Индонезии. Можете повторить эту историю?
Да, могу с удовольствием. В 1972 году мои родители приехали в Индонезию, чтобы заниматься переводом «Новый Завет» на одном из местных языков.
Ваши родители американцы, насколько я понимаю, да?
Да, значит, мои родители, они оба родились в Миннесоте. Мама родилась в достаточно такой, middle-class family. Но она пережила душевные травмы, когда в 12 лет у нее родители развелись. И она носила вот эту травму с собой в течение всей жизни. Отец, он родился в севере Миннесоты, есть такой маленький город Moorhead, Fargo-Moorhead. Семья чуть беднее, он был последний из 5 человек детей. И, тоже не очень легко ему было. Он вырос в лютеранском семье, а мама выросла в католической семье. Но Бог свое дело сделал, оба покаялись, познакомились с Иисусом Христом, и Бог вел их вместе, они поженились и приняли решение записаться в организации переводчики Библии по имени Уиклиф.
Да, это известная организация. Интересно, а как же Бог привел их к истинной вере, к истинному познанию Иисуса Христа?
Значит, папа, он в основном это через служение навигаторы, Campus Ministries, и там он имел личные встречи с Иисусом Христом. А у мамы был другой путь. Она работала стюардессом, и на одном из полетов она была в какой-то далекий стран, и очень много у нее было мыслей в голове, и в отеле, где они жили, была Гедеоновская Библия. И вот эта Гедеоновская Библия сыграла очень важную роль в ее покаянии.
Да, замечательные пути Божьи. Они связались с институтом Уиклифа, как у нас русские говорят, и стали переводчиками. И дальше что же произошло?
Значит, они приземлились в Индонезии 1 мая 1972 году. Спустя 7 недель родился я. 23 июня, и мы пожили 3 месяца в столице, и потом отец взял нас с мамой и переехали в Новую Гвинею. Новая Гвинея – это самый большой остров в мире. На этом острове живет около 3-4 миллиона человек, не так много для размера вот этого острова, но там почти, если взять индонезийские половины и половина Папуа-Новой Гвинеи, там где-то 900 или даже до 1000 племен. И первая задача, которую поставили перед отцом организации, это выбирать или выяснить, для какого племя они с мамой будут переводить Библию. И это была очень большая работа, потому что люди не знали, насколько большие эти племена или насколько маленькие, и им пришлось сделать большую исследовательскую работу.
И какое племя они выбрали?
Значит, племя называется Берик. Говорят, на язык Берик всего лишь 1200 человек. Они тогда жили в 10 деревнях. К концу нашего служения они уже чуть-чуть скомпоновались и жили в 5 деревнях вдоль реки на этом острове Новой Гвинеи.
С чего же родители ваши начали, кроме исследования? Это начинать перевод – это очень непростое дело, тем более перевод Библии.
Да, но, конечно, до перевода очень много других шагов надо пройти. Во-первых, надо попасть в эту деревню. И пришлось моему отцу кататься вместе с мамой со мной 2 дня на лодке, чтобы добираться до деревни. И первым делом он начал, попросил, чтобы мужчины помогали построить полоса, где маленький самолет может приземляться. Это вырубить все деревья высокие, откопать все корни, сожечь все, а потом таскать песок с берега реки и проложить такой путь в середине полоса, который, ну, послужил, чтобы чуть потверже стало. И тогда маленький самолет, пятиместный самолет, может приземляться в джунгли. Полоса где-то 300 метров. И это потребовало где-то 6 месяцев, чтобы построить. В тем же время надо было выучить язык. И, конечно, учебники нету, словарей нету, и поэтому лингвистам они обучены, а как это сделать? Они ходят с диктофоном, записывают то, что людям им говорит, и потом дома они делают анализ и стараются понять, какие звуки есть, какие звуки нет. И для каждой звуки, которые они слышат, они означают какую-то букву. В Индонезии используют латинский алфавит, и поэтому в основном они используют вот эти латинские буквы и сочинили алфавит из 22 буквы.
Так получается, у этого племени не было письменности, да?
Вообще не было письменности, никто никогда ни разу не видел книги, ни ручки, ни карандашей, а такое понятие не было. Они знали, что, может быть, в других языках там записывается на бумаге, но чтобы их язык можно писать на бумаге, они такое представление не имели. Дальше мама, которая прошла обучение как медсестра, она, ну, занималась лечением, это тоже было хорошо, чтобы строить отношения с людьми, дружиться с людьми. И организация дал ей задачу написать пятитомник, чтобы научить местного населения читать и писать.
Фактически создать учебник.
Фактически создать учебник. И это очень удивительно, потому что организация берет простых людей и обучает их, что делать, шаг за шагом. Поэтому обычно это проходило так. Сначала семинар, и потом они вышли на 4-5 месяцев на практику, выполнили все задания, а потом вернулись на следующий семинар, и на этом семинаре сказали, что надо делать дальше. Поэтому организация была рядом в течение всех этих 20 лет, как они жили в джунгли. Дальше они тестировали свои учебники, и потом поняли, что все хорошо, и поняли, что они не смогут обучать всю деревню, всю племя, потому что у них другие задачи, и надо было написать еще трехтомник, чтобы обучать учителей. И тогда уже этой учителей они обучали остальных. И вот так, вот этот шаг вот так проходилось.
Титаническая работа.
Действительно титанические, и, конечно, когда мы думаем, что это непосильно, действительно это непосильно, но в Библии написано, что с Богом это можно делать. И действительно, я с детства видел, как Бог укреплял и дал силу моим родителям делать вот всю эту работу шаг за шагом.
Ведь там и жизненные условия очень непростые. Жить белому человеку в джунглях в очень примитивных условиях.
Все очень примитивно, у нас не было ни электричества, ни воды, надо было таскать воду с реки и очень экономно использовать. Дома были построены на сваях, без стекла в окно, только вот сетка от комарей, но все равно это не очень помог. Но да, действительно очень примитивно, но вождь племя от начала он выделил две женщины, которые были в помощи моей маме вот все эти годы, поэтому всегда была помощь. И, конечно, Бог тоже усмотрел, чтобы мама могла помочь папе выполнить всю эту работу.
Когда вы создали письменность, вернее, родители ваши, думаю, что они приступили к переводу Библии в первую очередь,
вот,
да?
Да, но наконец-то, спустя 4 года, папа мог начинать переводить вот Евангелие от Марка. Евангелие от Марка самый короткий, самый простой, и для перевода самый легкий. И с помощью местных жителей папа сидит, и тихонечко они начинают выразить вот все эти понятия, предложения на местном языке. И цель была такой – 10 стихов в день. Когда уже дошли до перевода, вот 10 стихов в день. Вроде в Евангелии от Марка где-то 600 стихов, и поэтому где-то там 60 дней, это получается где-то 3 месяца, они трудятся каждый день и завершили вот это перевода. Но Бог здесь тоже удивительным образом благословил родителей, потому что переводчика Библии никогда не знает, когда первый человек будет каяться. И они молятся об этом, надеются, думают, а когда когда же это будет, но никто никогда не знает. И вот, когда дошли до конца Евангелия от Марка, человек, который помог папу перевести вот все это, он ночью размышлял о том, что Иисус Христос пострадал, что его распяли, и что на третий день он воскрес. И он понял, как отец ему объяснил, что Иисус Христос умер за грехи всего мира. Но ночью, когда он размышлял, Дух Святой открыл ему, и у него получилось такое откровение, что не просто Христос умер за грехи всего мира, что Он умер за его грехи. И Он разбудил свою жену и сказал: «Посмотри, что я нашел, посмотри, что открывается. Вот истина, которая есть в этой книге, которую мы переводим, что был Иисус Христос, который жил и понес наказание за наши грехи, не просто за грехи всех, а именно за наши грехи». И ночью у себя дома, в темноте, они покаялись, и на следующий день приходили к родителям, рассказали, что было.
Слава Богу!
Это действительно слава Богу, и это первые люди, которые со времен Вавилонской башни, которые стояли на пути служения Богу. Действительно, слава Богу.
Да, поразительно. А как дальше развивалось все?
Да, но это только начало, действительно, потому что еще целый Новый Завет надо перевести. И тоже удивительно, как я говорил, что Бог выбирает простых людей, чтобы выполнить его задачи. Мой отец, он лингвист, а не проповедник. А Бог все устроил, что вот этот Тимбат, тот, который первый покаялся, он стал проповедником. И папа его учил, наставлял, а он проповедовал. И мама записала все свои мемуары, дневник, и выясняется, что в течение первых 12 месяцев, как Тимбат покаялся, еще 200 человек покаялись в это племя.
От его проповеди.
И я так думаю, что если папа проповедовал, такой успех не было бы. Но так как Тимбат проповедовал под папиным руководством, Бог делал вот такие великие дела. И столько много. Даже вождь покаялся, даже шаман покаялся. И просто чудо, как Бог действительно. Это Его желание, чтобы люди покаялись. Это мы выполняем служение, а Бог делает эту работу. И слава Ему за это.
Да. Работа сейчас там продолжается или она была уже остановлена?
Значит, основной перевод проводилось в 1980-х годах. И была презентация всю Библию в 1993-м. Спустя 21 год, как родители приехали, но с 93 года белые люди, миссионеры, все уехали, никого не осталось.
Почему?
Но такое понимание, что когда уже есть поместная церковь, уже после как люди покаялись, было крещение, 70 человек, первое крещение, я принял крещение в третье, когда было третье крещение, они начали проводить вечери, они построили дом молитвы. И когда уже завершилась перевода Нового Завета, принято, что церковь уже может выстоять
самостоятельно.
Да. Поэтому родители уехали. Но прошлым летом был людей, которые поехали в это племя из города. И мама попросила задавать некоторые вопросы, и они там выяснили состояние церкви и получили новость, что церковь живет, церковь растет. И даже сообщили, что мой друг детства, он стал лидером в церкви. И для меня это была тоже большая радость, потому что все эти годы я думаю, что случилось с моим другом? А выясняется, что он тоже активный в церкви, и я просто славлю Богу за это.
Замечательная история, замечательная. А как зовут ваших родителей, и маму, и папу?
Папа Петр, и мама Сьюзен. Обычные люди, но Бог использует, чтобы делал великие дела.
Ну да, апостолы тоже были простыми рыбаками.
Да.
А Бог сделал из них каких великих подвижников.
Да, и вначале никто не знает, как это все будет. Да. Но когда человек верен Богу до конца, значит, они станут такими благословением для всех, которые вокруг есть.
Спасибо за рассказ о Индонезии. Но теперь я хочу перейти к вам. Вы совсем не выглядите как славянин, но говорите на прекрасном, прекрасном русском языке. Хотела
Спасибо.
Бы я так говорить на английском. Да. Скажите, а дальше как ваше? Вообще, вы ребенок миссионера. Родились практически там. Кстати, а гражданство у вас было американское или тамошнее?
Но Индонезия не дал мне выбор, поэтому у меня только американский паспорт. Поэтому выбора не было.
Понятно. Как вы, будучи ребенком, воспринимали все трудности, которые переживали ваши родители?
Значит, по-честному...
Напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что вы слушали рассказ Дэвида Веструма, родители которого долгое время работали в Новой Гвинее, и впервые в истории они перевели Писание на язык одного из племен. Продолжение рассказа Дэвида слушайте в нашей следующей передаче. Программу подготовила Ольга Аветисова. Если у вас есть вопросы по данной программе, пожалуйста, звоните мне по телефону 916-716-2950. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.